Шалом Раха. Цедек, цедака, цадик – это слова, которые часто используются. Цедек – это справедливость, цедака – это благотворительность, цадик – это праведник. Цедек, цедака, цадик – у них один корень. И вопрос, какая связь между цедака, благотворительность – это кажется, что-то человек делает более, и цедек – это справедливость. Чтобы понять, что на иврите, да, это называется «Лошон ха-Кодеш», святой язык, там нет никаких случайностей. Да? Если есть корень, один и тот же корень, это значит, что есть какая-то связь. Более того, даже если используются те же буквы, тоже есть связь. Мой любимый пример этому – это слово «шмоне» – «восемь». Да? «Шмоне» – это «восемь». Если идти по правилам, которые нам объясняет мораль, то этот мир — это шесть сторон, да? Есть право, лево, вперед, прямо, наверх, вниз, как куб. Семь — это сущность этого, это шаббат, это номер семь, это то, что внутри, это наша цель. А восемь — это что-то выше этого. Восемь — это цифра, это число, которое связано с Ханукой. И шмоне, если мы поменяем буквы, то что у нас ассоциируется с Ханукой? Это главное, это хашемен. Хашемен — это масло. Шмоне и хашемен — это одни и те же буквы. Если мы идем немножко дальше, то и поменяем буквы опять, то получится мишна. Мишна — это часть устной Торы. Это что-то уникальное, относится к еврейскому народу. И так же, как масло это освещает, это согревает, это всегда поднимается наверх. Это что-то, что показывает, что вот эта устная Тора, которая объясняет всю письменную Тору и отличается, которая была дана именно еврейскому народу, это, опять же, если мы меняем буквы, получается нешама, душа. Это, опять же, главное. Нешама — это в середине нешама есть буквы шем, Шенемем — это имя, опять же, это направление, сущность и так далее. Так что мы видим, что шмоне, ашемен, нишама и мишна — это одни и те же буквы, и у них у всех есть очень четкая связь. Цедек — это справедливость. Цедака — это благотворительность. Цадик — это праведник. Понятно, что цадик, он делает все, что справедливо. И на самом деле, цедака, мы привыкли к переводу благотворительность. Если мы как-то обратим внимание, благотворительность — это, в общем-то, не что-то особенное, не что-то выше, да? Как это ожидается от нас, да? Это норма. И если это норма, то это относится к цедек, к справедливости. Как сказано в Пиркей Авот, во второй главе, восьмая мишна, сказано, что если ты учил очень много Торы, не гордись этим, не хвастайся этому, потому что для этого ты был создан. Леках на царта. Это имеется в виду, что здесь нету никакого, что-то ты сделал больше, чем от тебя ожидалось. Потому что в этом был смысл всего создания. Если это так, тогда то же самое относится к благотворительности. Цедака — это цедек, это что-то, что от нас уже ожидается с самого начала. Мы не будем сейчас углубляться во всю эту тему. Есть много уроков о благотворительности, о ее законах и приоритетах. Нам просто пример, который я только что видел. Есть совсем недавно умер один человек в Бней-Браке. Рэб Носен Цукер его звали. Его сын, он дает уроки в одной шиве, он рассказывал про своего отца. У Рэб Носен Цукера, у него была астма, очень сильная астма. Много приступов, много раз его сыну приходилось вызывать скорую, потому что он кашлял, он задыхался. В Бней-Браке, как известно, это город, который очень-очень тесно часть населения. Это один из, это не один из самых богатых городов, скажем так. Много людей курят, сейчас меньше. Несмотря на разные экономические и другие факторы, это город с самой большой долгожительностью. Да? Люди дольше всего живут. Этот город, который считается самым счастливым по статистике. Но это очень-очень тесно. И когда у человека астма, как известно, да, жена равносно, она постоянно смотрела, чтобы не было пыли, чтобы было чисто, проветривалось. И было настоящее чудо, что рядом с их зданием было открытое место. Там не было ничего застроено, там был целый такой участок, который на нем, он был свободен. А, как говорят, такая шутка, что в браке, что находится между двумя зданиями, находится еще одно здание. Потому что это действительно город, который в каждый метр там используется. В этом случае у них была эта возможность, можно было открыть, можно было больше свежего воздуха, это было для них очень-очень важно. Но в один момент получили осведомление от мэрии, что собираются строить там школу для детей, на школу, там, где учат, будут изучать Тору. И это будет очень громко, это будет очень, опять же, пыльно. И этот, весь этот участок, который, да, примерно 2 метра останется до окон. И многим из соседей это было не по душе. И они сказали, что, безусловно, от Рав Носана они получат согласие, чтобы протестовать против этого решения, чтобы не построили ни в коем случае эту школу там. К их огромному изумлению, Носан отреагировал наоборот. Он говорит, что я не знаю, сколько мне осталось жить. Да? У меня как бы вся моя жизнь, она очень, так сказать, дается мне изо дня в день, еще немножко, еще, еще, еще. И он объяснил, что если там будут изучать Тору, то это для меня жизнь. Да? Вы думаете, что это может как-то мне повредить. На самом деле, именно это то, что я хочу, желаю, чтобы там изучали Тору. И они были, по-моему, в шоке, те думали, что он будет как бы главным джокером, как-то что-то использовать, вот его ситуацию, его болезнь. Наоборот, он стал на другую сторону, он стал все делать для того, чтобы, да, получилось открыть эту школу. И сын рассказывает, что да, открыли школу. Он сказал, что если у них не будет помещения, они пусть приходят к нему домой, будут учиться у него дома. И построили. Он сказал, что его отец прожил после этого 32 года. И он говорит, что его приступы, его болезнь резко все улучшилось. Гораздо было все меньше, и он не пострадал от этого ни на каплю. Это тоже цедака, тоже благотворительность. Да? Человек не всегда это решается какими-то денежными вещами, но это что-то, что человек делится чем-то. Он хочет помочь. У него есть желание увидеть что-то, какую-то нужду и это исправить. Если мы говорим уже о нем, его сын рассказал еще одну историю, которая тоже будет его Лилу Нишмосу, что в день свадьбы у сына их должны были забрать уже на микроавтобусе всю семью поехать на, в зал, там, где будет церемония, свадьба, хупа, вдруг появляется, стучится в дверь, появляется один из их очень дальних родственников, который осталось уже 10-15 минут до отъезда, и должны забрать это, забирают их та сторона, родители его невесты. И вдруг приходит этот пожилой человек, он очень одинокий, он очень такой весь потрепанный, с какими-то очень странными подарками, какими-то ложками, вилками, которые все разные, и начинает говорить, рассказывать, и как бы и отец этот, жениха, Рав Носан Цукер, он спокойно принимает его, усаживает его. Сам он в это время, пока он с ним разговаривает, он пытается еще зашить какую-то пуговицу на своем костюме. он дал этому что-то попить, покушать и так далее, и так далее. И хотя это сейчас может получиться, что сейчас приедут и вообще не будет места для кого. И есть очень много разных факторов и стресса, он спокойно принимает его. И до последнего потом он объясняет точно, как туда добраться, потому что другой возможности здесь нет. И он его провожает и возвращается. И когда сын говорит, как он мог это сделать, как ему получилось такое самоконтроль, он сказал, что он понял, что ему сейчас посылают испытания. Перед ним находится испытание. И он говорит, возможно, это был Элиау новый, пророк Элиау, он не знает. И говорит, что все благословение, все обилие, все хорошее, которое сейчас может опуститься с небес, это будет связано, как он отреагирует в этой ситуации. И он проходит это испытание и начинает свой путь провожать своего сына на свадьбу. Есть известная история, которая произошла не так давно. И давайте посмотрим, что мы отсюда можем выучить. Одна семья, очень бедная семья, у которых было просто, не хватало еды, да. Каждый день просто не хватало еды для детей или родителей. И вдруг перед праздником они получают большую коробку, она с разными продуктами, там курица, которую уже давно вообще не видели, да, есть какая-то рыба, консервы, и так далее, мука. И это встречается вся семья в экстазе, они просто настолько рады. Как раз перед праздником, несколько часов до праздника, в доме идут большие приготовления, стучатся в дверь, папа открывает дверь, и стоит пожилая, такая старенькая вдова, и говорит, у вас, может, есть какая-то помощь для праздника, какие-то деньги, какие-то продукты. О деньгах нет речи, все пусто. Он говорит, продукты, может быть, он говорит, я не знаю, вроде, в общем-то, у нас все используется, большая семья, и все уже распределено. Он говорит, может быть, что-то, и она начинает его уговаривать, и он думает про себя, что же мне делать. С одной стороны, вся семья настолько была рада, что у них будет в этот раз что-то особенное на праздник, но эта женщина просит, и у него очень идет большая борьба внутри, что ему делать. С одной стороны, очень интересно, Пелле Йоиц пишет в книге своей, где он пишет про цедака, благотворительность. Он пишет там, что когда у человека есть семья, и он хочет дать цедаку, он хочет дать благотворительность, да, у него есть большое желание, это такая большая мицва, такая большая... то не забирать это у своей семьи, потому что у нас есть закон, что бедным твоего города они получают первыми, только после этого получают бедные другого города. Другими словами, тот, кто ближе к тебе, это они идут в первую очередь. Поэтому, говорит Пелле Йоиц, мы бы подумали, что человеку нужно экономить и как-то слишком, может даже иногда что-то от своей семьи как-то забрать. Он говорит, нет, ни в коем случае. Это нет, потому что так же, как другие бедные, у них есть приоритет перед теми бедными, которые дальше, твоя семья, она самая близкая к тебе, поэтому заботься о ней вперед. Но просто он должен об этом писать, да, у людей, видно, было такое понимание, что цедака надо давать, надо забрать, все, да. Нет. Заботься о своей семье, семья идет впереди, и потом ты поделишься тем, что у тебя есть. Так что здесь у него есть вот эта вот дилемма. И в конечном итоге он думает, окей, курица — это большой деликатес, и у нас до этого не было вообще ничего. Сейчас, может быть, он отрежет ей кусочек, чтобы у нее была хорошая порция. И потом всем, каждый из семьи как бы поделится вот этим небольшим, и тогда еда будет курица для всех, и будет для нее, и там тогда будет всем хорошо. Он говорит «хорошо», он отправляется к холодильнику, там, где морозильник, холодильник, он открывает дверь, и он видит внутри своего маленького ребенка, ему там 1.5 года, он залез туда, до этого как-то этот холодильник мылся или что-то, он как-то смог туда залезть, дверь захлопнулась, и он уже был весь синий, он его сейчас же туда вытащил, скорую, горячая вода. Да? Когда скорая приехала, и они все проверили, они говорят, что это был вопрос нескольких мгновений, минут, да, секунд, да, и уже нужно было вызывать не скорую, а кого-то другого. В общем-то, в Талмуде это говорится, да, что цедака, она спасает от смерти. Цедака тациль мимовес. Да. И там приводятся разные похожие истории. И это мы видим, это так работает. Иногда мы это не видим настолько четко, ясно, да, настолько очевидно. Да, иногда это как-то больше... мы увидим это через 120 лет. Но, кроме этого, я слышал такое очень интересное объяснение, что можно выучить этой истории тоже. Может быть, да, в небесах принималось решение, вот этот ребенок, да, он сможет вырасти в этой семье, эта семья, этот отец, у него будет эта потрясающая привилегия, чтобы у него вырос этот ребенок, и он смог его воспитать как надо. И мы знаем, что то, что делают дети, это тоже вся награда идет родителям. Да, если они сделали, тоже наоборот. Поэтому тем, что отец принял в этом случае очень непростое, правильное решение, он заслужил, что у него будет заслуга действительно воспитать этого ребенка. Если бы нет, нет. Другими словами, мы видим, что цедака — это норма. Да, это не что-то как бы я... Иногда вот я недавно был в месте, где было много людей, которые... У них мало возможности давать благотворительность. И там были люди, которые собирали какие-то деньги. И я вижу, что им было очень тяжело. И они начали подозревать этих людей, может быть, что-то с ними так. Вместо того, чтобы просто дать, даже если ты не даешь много, да, немножко. Нет, как-то вот было тяжело. Тяжело вот как-то что-то вынуть и дать кому-то. Да, а вдруг что-то, как вот это мое, я сейчас кому-то дам. Они думают, да, что это какая-то... Это не для всех, это что-то особенное, да, поделиться, это же мое, это я, и вот кто-то сейчас у меня заберет, а может быть, он не заслуживает. Да. На самом деле, надо смотреть на это совершенно по-другому. Да, у меня есть возможность сделать то, что я обязан, я должен, это самое лучшее, что есть. Может быть, этот человек вдруг... но как бы, наверное, все нормально. Да? Мы должны смотреть на это совершенно по-другому. Это не что-то, что я все-таки сделаю что-то экстра, я что-то делаю больше, и в этом случае, может быть, лучше не надо. Нет, нет. Это является цедек, это является справедливостью, это является нормой. Мы это увидим еще больше. И на самом деле, то, что мы приводим часто, то, что сказано в Талмуде, что человека проверяют, да, кисо, касо, койсо, и некоторые говорят схок. Его проверяют, когда кис — это его карман. Да? Вроде бы человек очень приличный, да, хорошо себя, очень воспитанный, очень... Но когда речь доходит до денег, все меняется. Совершенно все. Ты видишь перед собой совершенно другого человека. Да? Сказано в Талмуде, он проверяется через его кис, через его карман, через его кошелек. Другая проверка — это кас, это гнев, или это кос, это когда человек выпивает, тогда выходит из него все наружу. Некоторые говорят, что смех имеется в виду, над чем он смеется. Смеется тоже, это тяжело человеку контролировать свой смех. Он отсмехается или он смеется, он радуется. И так же, как нам понятно, что когда человек теряет себя, он начинает в гнев, да, мы видим, что действительно это за человек, то же самое это кошелек, это что-то, что сущность, выходит, что я за человек, кто я такой. В цедек, цедака и цадик. Цадик — это праведник. К огромному сожалению, на меньше, чем неделю назад от нас ушел самый важный рав Рош Ешива в литовском направлении. Да? Рав Гершон Эдельштейн, зацаль. И ему было 100 лет, да, 100 лет, ну, можно было бы подумать, ну, если человеку 100 лет, ну, как бы, окей, это не какая-то трагедия, да. Но сказано, что когда умирает когда уходит от нас праведник, настоящий праведник, это сравнивается с разрушением храма. Никто не скажет, что ну если храм был уже 400 лет, ну сейчас он разрушился. Ну ладно, 400 лет, да, неплохо. 410, первый, 420, второй. Да, конечно, никто такого не скажет, потому что это самая большая катастрофа, которая может быть. И когда умирает праведник, это сравнивается с разрушением храма. И когда мы говорим «цадик», имеется в виду, что он праведный, да? Он делает все правильно. В Гершон Эйльштейна была уникальная такая вещь. Он начал пребывать Тору, когда ему было около 20 лет. Да? Тогда у него была возможность преподавать Тору в самой большой израильской ешиве, да? Кроме Ешиват Мир, Понович, это самая видная, самая элитная ешива. Значит, у него было тысячи учеников. Один рав, он уже много лет назад, он встречался со многими учениками, он всегда спрашивал, а расскажите мне что-то про Раб Гершон. А Раб Гершон, что это Раб Гершон? Какую-то историю, какие-то, что-то интересное, что-то особенное. Они говорили, ну, он наш ешива, он, да, много знает. Не было каких-то особенных историй, каких-то особенных чудесных вещей. Но у Раб Гершона был потрясающий талант скрывать свое величие, свое особенность. Сейчас, когда его не стало, уже тогда начинаются выплывать все эти сотни разных историй и вещей, которых он успел за свою некороткую жизнь. Его история началась с... Он родился еще в Советском Союзе, под Смоленском. Его мама не стала от тифа. Он со своим братом и со своим отцом переехали в Израиль, еще успели как-то спастись. Еще в Советском Союзе они подпольно изучали Тору со своим меламедом, со своим учителем. У них была шахматная доска, на всякий случай, когда входили на проверку всякие там ЧК и другие, они сразу же вынимали шахматную доску с фигурами, она стояла там, и они играют в шахматы, они не учат Тору, это было страшное преступление. И так он всю свою жизнь, да, как сказали на похоронах, сказали, что он контролировал что-то, да, смог, вот, у него было под контролем, да, что-то, что самое сложное в мире, это самого себя. Это был постоянно, вот мы смотрим на него, и видно, что все, что он делает, все, что он, как бы, с каждого движения, это идет по Торе. И Тора ему это отплатила обратно. Да. Мы видим, что когда приходит на шиву какой-то старик, да, и рассказывает, что Раб Гершон каждую пятницу, да, он там на какие-то там часы его нигде не было видно. Каждую пятницу он приходил ко мне домой, я один живу. Он снимал свой фраг, да, свой длинный пиджак, и начинал убирать у меня в квартире. Он мне помогал помыться. Да. Это Роши Шива, это глава поколения. Да. Годами, вот сейчас это стало известно. В пятницу вечером после молитвы его где-то он пропадал. Оказывается, он ходил по домам, там, где жили вдовы, да, или разведенные женщины, какие-то одинокие люди. Он говорил им гуд шабас, шаббат шалом, он желал им хорошего шаббата. Да. Это никто не знал, только сейчас мы вдруг об этом можем услышать. Он 17 лет, он дул в шафар, он трубил в шафар. 17 лет. И он трубил шафар для Хазаныш, да, для главы поколения в то время, в Небраке. В Ешиве Понович он трубил в шафар еще в прошлом году. Это огромнейшая ешива, огромнейший зал. И он трубил в шафар, что нужно быть досконально четко. И, да, в 99 лет. В тот момент ему было тяжело держать книгу. Ему копировали все, что было в книгах. Ему копировали, чтобы он держал только лист. Он не мог поднять, вынуть книгу. У него не было сил для этого. Ему было 99 лет. Но трубить в шафар для сотни, да, может быть, тысячи человек, на это у него были силы. Когда он попадает в больницу, он сам сказал, что мне нужно в больницу. Это был Эрев Шивот. Он чувствовал, что у него были постоянные инфаркты один за другим. Когда его начали раздевать, он попросил снять обувь с левой ноги, хотя у него был, он был в середине инфаркта. Да? Это все еще он мог, как бы сказать, сказать, как все должно происходить. Там, в больнице, у него была ешива. В больнице. К нему приходили ученики, он им давал урок, его записывали. Да? 100 лет он, его душа покидает, когда он писал Маре Микомот, те места Талмуда и комментаторов, о которых он будет давать следующий урок. Он записывал их, чтобы их передали ученикам, чтобы они подготовились. В тот момент, когда он записывал их, его душа покидает этот мир, и он уже будет давать этот урок для ешивы наверху. Потому что он всю свою жизнь, когда он становится главой поколения, когда уже нету ни Рав Штейнмана, ни Рав Хаим Каневского, все на нем. Он не меняет свой распорядок дня. Все, что связано с огромным количеством людей, которые приходят к нему советоваться, он принимает решения главные, которые касаются всего еврейского народа. Но это все успевается как-то между его уроками, его учебой. Он все, всех принимает, все успевает, но он также продолжает весь свой срок, как будто бы ничего не произошло, как будто бы все продолжается. Это в течение 100 лет. Это дает нам как-то что-то понять, что такое, кто такой цадик. Да? Это человек, который жил... Если кто-то был у него дома, да, когда я был у него дома, ты видишь, это такая... Это глава еврейского народа, да, как бы, ну, да, и он живет в такой, как бы, простом доме, где еще фотографии, где написано «Хазаныш Шлит», имеется в виду, эта фотография там висит, да, от его учителя Хазаныш последние 60 лет. И его, это мебель, это, ну, это не передать, я не знаю, где еще можно такое еще увидеть. Этот порядок, да, если мы хотим что-то, все равно нужно что-то для себя, да, взять. А сын Рав Хаим Каневского, он рассказывал, что мы не сможем стать Рав Хаим Каневским, мы не сможем, да, но что-то мы сможем. И он сказал, что он думает, что есть 3 вещи, которые, благодаря которым Рав Хаим Каневский стал Рав Хаим Каневским. Первое — это у него была потрясающая упрямость. Упрямость поставить цель и не сдаваться. Рав Хаим Каневский, когда ему было 17 лет, он решил, что каждый год я буду проходить весь Талмуд. И он начал это делать, и у него не получилось. И в следующем году он говорит, окей, он сделал распорядок, да, это примерно 7 листов в день, 7,5, и так далее. И он начал, и он дошел до какого-то, и у него опять не получилось. Он не сдавался. Он в следующем году он опять сделал себе очень строгий распорядок дня, и он начал опять, и у него опять не получилось. Кроме того, это было что-то, что не вызывало какое-то... восторг у людей. Ну, кто-то, кто учится, все очень быстро, как будто бы он просто это читает, не понимает по-настоящему. Это же не какие-то книжки по, да, какие-то романы, да, это Талмуд, да, поэтому это нужно же с каким-то потрясающим... И он это какой-то... Это не было что-то, что люди бы говорили, вау, смотри, он заканчивает Талмуд каждый год, но он знал для себя, что это то, что ему надо. И у него не получилось, у него не получилось, у него не получилось, он не сдавался. И он все-таки, да, на 4-й год у него да получилось. И после этого у него это получалось следующие 70, если не 80 лет, почти 80 лет. Да, после этого он добавил себе еще больше, заканчивает Шулхан Арух каждый год вместе с Талмудом. И Иерусалимский Талмуд, и Мидрашим, и Зоар, и так далее, и так далее. Это все... Благодаря тому, что у него была потрясающая упорность, он сказал, я буду так это делать. И что бы ни случилось, как бы он себя ни чувствовал, или у него была свадьба, или у него было то, что бы, у него были ховот, у него были долги. Эти долги я буду выполнять. Несмотря, что другие, как на меня другие смотрят, да, или как у меня, если что-то не получилось пару раз, да, я буду это продолжать, потому что это то, что правильно, то, что я считаю, Всевышний хочет от меня. Второе — это зризут. У него была расторопность, он делал все очень быстро. Его сын рассказывает, что у него, если у него еще совсем молодость, ему писали кто-то какой-то вопрос, он писал ответ, запечатывал, клеил марку и сразу же отправлялся отправлять это на почту, почтовый ящик. Он не ждал, пока он пойдет куда-то, что-то, кого-то. Нет, все, что он делал сразу же. Даже один из его зять там, предложил ему отвезти это для него, и он говорит, хорошо, я... И когда он увидел, что этот зять, он пока еще никуда не идет, он еще там что-то разговаривает с кем-то, он забрал у него этот конверт и сам отправился туда. Хотя каждая минута для него была очень важна. Но все, что он брался, он делал это сразу же. Он ничего не откладывал. Он постоянно делал себе какой-то план. Когда его сын, Лепшалом Каневский, обручился, он говорит, на следующий день, пойдем покупать мезузы для твоего дома. У них не было даты еще, когда будет свадьба. Это было еще много-много месяцев. Они не знали, где они будут жить, сколько у них будет комнат. Но тебе нужны будут мезузы, мы сейчас их идем покупать. Сейчас. Итак, что бы это ни было, да, каждая какая-то мицва, какая-то цель, которая должна быть, он это не откладывал, он это делал сразу же. Это расторопность, и поэтому он так много успел. Третье — это порядок. Да. Это сложно. Да. Порядок. У него был все его книги, все, что было на столе, все, что, когда к нему приходил учиться его рав Ицхак Зильберштейн, и Рабоцин Каневский давал им какой-то ему немножко пирожка, какой-то там чай, то как он быстро это кушал, говорит, потом говорит, ой, давайте быстрее убирать со стола, потому что Раб Хаим видит, что тут такой балаган, такой вообще бардак, он не может учиться. И это было в шутку, но на самом деле это тоже было всерьез. У него было все очень в порядке. Да? И он был не человек, он был, посмотрите на фотографии, он всегда радовался, у него всегда была такая потрясающая жизнерадостность. Да, он не был каким-то таким педантом, которого все как-то раздражало. Нет. Но это не противоречит друг другу. У него был потрясающий порядок. Все было на месте. Да, и если кто-то у него одолжил книгу, пожалуйста, верните это вовремя и поставьте ее там, где она стоит. Да, и это очень важно, да, для каждого человека, который достиг какой-то успех. Да, это упрямость, целеустремленность, да, ставить себе цель и добиваться ее. Это делать это быстро, с энтузиазмом, да, не откладывать. И какой-то порядок, да, каждый по-разному, у каждого есть свой какой-то порядок, но чтобы он был. В глава, которая читается на границе вне Израиля, это Баалойсха. В этой главе говорится, что пришли люди к Моше Рабейну и говорят, что как же так, все приносят Корбан Песах, жертвоприношение на пасхальную жертву, а мы тмеим, мы нечистые, у нас был контакт с мертвым человеком, и мы не можем, как же так? Моше говорит, хорошо, подождите, и он возвращается и говорит, Ашем сказал, Всевышний дает вам второй шанс, через месяц у вас будет еще раз, называется Песах Шейни, второй Песах, когда человек был нечистым во время Песаха 15-го Нисана, у него будет еще один шанс через месяц. И так до сих пор, когда будет храм. Зададутся вопрос. Сад Мареба задает такой вопрос. Хазал нам говорят, что это были за люди. Есть две версии. Или они занимались ухоронением, похоронами Надав и Авиу. Надав и Авиу — это сыновья Аарона, которые внесли жертву, да, в святая святых, и они от этого погибли, поэтому они участвовали в этих, они взяли эти останки, поэтому они стали томе, они стали нечистыми. Или они те, кто несли останки Йосефа, да, Иосиф, отца, Иосиф, сын Якова. Спрашивается от Малеба, я не понимаю. Во-первых, что никто больше не умирал? Да, вот только это две возможности, о которых можно сказать, что вот они стали нечистыми из-за этого. Второй вопрос. А что это вообще за такой подход? Ну, у тебя не было возможности это выполнить. Ты был там. Значит, Тора говорит, что если ты нечистый, ты не можешь. Значит, ты не можешь. Да? У другого человека случилось что-то там, я не знаю. Он был болен. Да, а другой человек, он был слишком далеко находился. Да? Ну, а ты был там. Тора вас освобождает. Что это вы приходите с претензиями? Говорит, а что это? Почему это у нас не будет теперь мицвы? Да. Отвечается от Малебы такой очень интересный ответ. Говорит, есть большая дискуссия о том, что, возможно, цадики, праведники, когда они умирают, там нету тумы, там нету нечистоты. Они настолько осветили, подняли, возвысили свое тело, что у них нету тумы, нету там нечистоты. Поэтому, может быть, даже коаним могут, да, а коин, священник, они могут прийти и участвовать в похоронах праведника. Но так как мы не знаем, кто праведник, а кто нет, у нас нету какого-то ультрасаунда, как-то проверять это, да, какие-то там. Поэтому на всякий случай все люди, которые умирают, они считаются нечистыми, и нельзя, если кто-то к ним прикасается, тогда он, да, должен, у него есть 7 дней, чтобы очиститься. Говорится от Маребы, поэтому можно сказать, что наши мудрецы говорят, что почему именно они пришли? Другие люди не пришли, которые были там. Но эти люди пришли, они сказали, Моше Рабейну, мы соприкосновались с кем? С Надав и Авиу. Надав и Авиу, ты сам сказал, что они были выше, чем Моше и Аарон. Или это был Йосиф Ацарик, это был праведник Йосиф. Это сын Якова, это один из 12 колен. Безусловно, они были праведниками. Поэтому, в общем-то, строго говоря, да, теоретически, мы даже не томе, мы даже, может быть, даже не чисты, у нас нет никакой тумы. У нас есть возможность принести эту жертву. Поэтому, если мы это не можем, то но мы хотим, у нас есть огромное желание. Поэтому, может быть, есть какой-то второй шанс. И действительно, они получают второй шанс. Мы видим, что у праведника действительно есть такая сила, что он, когда уходит он из этого мира, его тело было настолько достигло какого-то совершенства, что там нету тумы. Это стало полностью инструментом того всей Торы, которую он делал. Как тело Рав Гершон Эльштейн до последнего, оно функционировало полноценно. Известная жена Рабан Котлера, когда она была в больнице, она была в коме, она уже была полностью невозможна, была, ну, ее мозг не... И когда ее дочки сидели рядом с ней, ее дочки, ее внучки, и они заметили, что они держали ее руку, они читали Тейлим, да, псалмы. Когда они доходили до имя Всевышнего, то они чувствовали, что рука реагирует. Именно когда они читали Шем Ашем, имя Всевышнего, то они чувствовали, как она немножко сжимает руку. Ее тело реагировало на святость. Да. Как другая история была здесь в Адаса, в больнице Адаса, там была женщина, религиозная женщина, которая у нее тоже уже все отказала. И медицинский персонал заметил, что когда заходит какой-то новый человек, то вдруг она поднимает свои руки, она проверяет, что ее волосы покрыты. И опускает. И этот медбрат или кто-то там, он был в шоке, он вышел, зашел. И каждый раз она проверяет, что у нее волосы действительно покрыты. И они позвали всю больницу, всех врачей, это было что-то, они написали в этом диссертации. Да, в общем-то, у нее уже все уже отказало. Но опять же, есть какая-то, да, как Довида Мелах, да, Цадер говорит, что мои ноги, они автоматически ведут меня учить Тору, говорит Мидраш. Есть какая-то привычка, да, есть вот такое вот особое шлеймут, усовершенствование, что это физически реагирует тело на святость. Когда я ехал на похороны, я взял с собой книгу. Книга, которая связана с комментарием на книгу Йоны, да, пророк Йона. Я думаю, что у меня будет возможность, там наверняка будет много очень пробок, но так в конечном итоге я ее не открыл. Когда на следующий день я вернулся, то я в следующий день, да, открыл, и у меня была закладка, такая наклейка, где я находился. Я вижу, что следующий параграф, следующий абзац, я вижу, там цитируется Раб Гершон Эдельштейн Шлита. Это первый раз, что я когда-то вообще видел, что Раб Гершона кто-то цитирует, потому что обычно это в талмудических каких-то книгах. Первый раз, и тем более это Йона, это вообще... И это был вопрос, который мы обсуждали в Шавуот, и как раз он задает этот вопрос и дает свой ответ. И для меня это было потрясающе. Я думаю, что если бы я открыл эту книгу во время дороги, да, как следовало бы мне, наверное, было сделать, да, если едешь на похороны Раб Гершона, наверняка нужно учиться по дороге, то я бы учил его Тору, то, что он сказал. Я поделюсь, что он сказал. Что он спросил ответ на вопрос, который мы за столом и всегда, ну, как почти каждый шивот мы об этом говорим, что сказано, что Тора предлагала всем народам, всем нациям. Но в конечном итоге был задан вопрос, да, народ Исава спросил, а что там написано? Ашем ответил, там написано «не убей». Говорит, нет, это не для нас, мы как бы очень воинственная такая нация, это не для нас. Ишмаэль спросил, ему ответили «не укради». Говорит, нет, это тоже не для нас. Моав спросил «не прелюбодействуй». Тоже Моав сказал, что нет, спасибо. Еврейский народ сказал «нас эванишма», мы выполнять будем, мы будем делать, мы будем все изучать, без вопросов, и это целый другой урок надо дать, как это все получилось, почему мы не спросили, что бы было бы, что, если бы мы нас спросили и так далее. Но вопрос очень простой здесь. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. Это все заповеди, которые упоминаются в кодексе Бней Ноах. Это дано всем народам. Да? Это все заповеди, которые одни из семи заповедей Бней Ноах. Поэтому, что значит «я не хочу»? И так это нужно выполнять. Это что-то, что дано универсально всем народам. Такой вопрос задает Раб Гершон Эдельштейн. И он отвечает, что когда Тора предписывает нам вот эти 10 заповедей, и все заповеди, да, если бы это было бы про тфилин, про цицит, про мезузу, про кашрут, кошерный, да, и так далее, можно было сказать, окей, нет, это не для нас. Но это же самые такие, говорит Раб Гершон, нет. Когда Тора дается, она говорится, не просто не делай это, не убивай, не укради, не пролезь. Она идет дальше. У тебя должно быть, должен себя привести к какому-то такому совершенству внутри, что ты это ненавидишь. Да? Убийство — это что-то страшное. Кража, измена, да, это что-то, что я должен воспитать в себе такую очень неприязнь к этому. И это не ожидается, это не предписывается Бней Ноах. Если они сами к этому дойдут, отлично, прекрасно. Но это не что-то, что можно от всего человечества требовать, чтобы вы должны дойти до такого уровня, чтобы это было для вас чем-то страшным и чем-то противным. Главное не делать этого, чтобы наше общество могло существовать. Но это не обязывает человека совершенствовать себя. Если вы до этого дойдете, отлично, прекрасно. Так Раб Гершон отвечает на этот вопрос. И так это он жил. Да? Он действительно постоянно себя совершенствовал. Когда Раб Понимий Жираф спросил его, почему он не издает книги? У него настолько свара и шара, имеется в виду, его логика, его настолько ясная, настолько прямая, такая прямолинейная, да, настолько это все, что он объясняет, настолько четко, ясно, почему мы ему не сдать это в книгах. На что Рабби Гершон сказал, каждый год, когда он это еще раз обдумывает, то он надеется, что это будет еще лучше, еще немножко более четко, более ясно. На что Пони Жав отреагировал, он говорит, о, это тоже очень свара и шара, это тоже очень четкое, ясное объяснение, которое вы дали. В Бав Басра говорится такая вещь, что связывает цадик, праведника и цедака, и благотворительность. Говорится, что один хасид, один очень праведный человек, это даже да, еще выше, чем цадик, да, очень праведный, богобоязненный человек, у него перед домом был построен бейт-шар. Бейт-шар – это такая будка, где сидел сторож, и это было сделано, чтобы как-то ну, делать какое-то ограждение. Были дома, да, у них был большой какой-то двор, а здесь стоялась будка перед ними, через которую нужно было пройти. Он проверял, чтобы действительно только люди, которые, ну, у них есть разрешение, у них есть какой-то доступ, они входили, но не посторонние люди. Сказано там, что как только у этого праведника был построен бейт-шар, вот эта будка сторожа, то до этого Илияу Новый, пророк Илияу, его посещал, с ним встречался. После этого он к нему больше не приходил. И почему? Потому что, объясняется, потому что бедные люди теперь не могли войти. Да, как бы, ну, это дается такое объяснение. Ну, видно, что это препятствовало бедным людям как-то туда зайти и попросить то, что им нужно. Поэтому Илияу Новый сказал, что это мне не нравится, такой подход, поэтому он перестал его посещать, пока это не изменилось. Спрашивает Хазон Иш, если у него была такая ситуация, он называется еще Хасид Эхад, он называется еще таким правильным человеком. Как только это случилось, он уже теряет свой статус. Да? В Талмуде он, да, называется таким человеком. Как же так? Такой вопрос. Если это в Талмуде кого-то характеризирует, то это значит, так оно есть. Но если он себя ведет не соответствует, тогда он уже сразу же должен падать. И как можно его еще назвать таким высоким титулом. Рав, моей синагоги, мой рав Шлома Залман, друг, дал гениальный ответ. Он объяснил, что, конечно, этот хасид эхад, этот праведный человек, он взял большую сумму денег, положил ее у стражи и сказал, что если приходят бедные люди, каждый из них получает, сколько да, ему полагается. Да, безусловно, конечно, надо же давать благотворительность. Но Леонови перестал проходить. Почему? Потому что, да, деньги он перевел, деньги он дал. Но сочувствие, да, и вот улыбки, хорошие какие-то слов, да, это он уже не давал этим бедным людям. И это тонкая такая вещь. Он говорит, ты правильный человек, ты делаешь, но вот Леонови к тебе в таком случае приходить не будет. Да? Вот сочувствие, да, вот быть, жить с людьми. Гершон Эйленштейн, он не был каким-то оторванным человеком, да, как мы видим, что он посещал вдовам, он давал целые уроки, как правильно воспитывать детей, которые у них сложности, которые как-то не справляются, да, и он очень четко понимал, как правильно к ним, какой правильный подход, да. Это связано с тем, что человек должен стремиться, чтобы он был тиферет, говорится в Пиркей Авот, в первой Мишна, во второй главе. Рэби сказал, что человек должен стремиться, чтобы он был великолепием, красотой сам и для других людей. Да? Это не что-то, что человек вот как бы будет сидеть в углу и учиться день и ночь. Нет, это нужно, чтобы это было совмещать. Мы видели это очень четко у Рабби Гершона. И последняя вещь, которая связана очень тесно с тем, что кто такой цадик, кто такой праведник, это дело в том, что Цадик, праведник, он живет со Всевышним. Да. Клёзингер Ребе, это Икуциль Хальберштам из Цанц, он прошел через Холокост, потерял всю свою семью, огромное количество детей. И он сказал, что осел, когда его бьют палкой, да, или плети, он начинает бежать. Почему? Потому что он бежит от этих ударов, да? Он бежит от палки, бежит от плети, да, от веревки, да. Он не понимает, что на самом деле не палка бьет его, а хозяин, который на нем сидит, он его ударяет. И от него ты не убежишь. Говорит, когда он прошел через Холокост, то у него не было никаких претензий или каких-то, да, каких-то... Он понимал, что все, что происходит, есть какой-то в этом план. И он сказал, что он после Шоа он стал гораздо более сильнее. У цадики есть вот эта потрясающая ясность, да, что они живут с Акодыш Боруху, с Всевышним. И так они сами проходят через жизнь, через все испытания, и они могут помогать другим увидеть этот мир, да, ясными глазами. Как приводится хороший пример, у одного очень богатого человека у него были проблемы с глазами, очень болели глаза. И он уже все перепробовал, ходил ко всем самым большим врачам, профессорам, что бы он только не пробовал, разные лечения, ничего не помогало. Нашел какого-то мудреца, который посмотрел на него и сказал, что для вас поможет, чтобы вы все видели в зеленом цвете. Это вам, ваши глаза тогда смогут хорошо функционировать. Ну, он очень удивился такому совету, но, как в наше время тоже, чем более странный совет, тем более это становится популярным. И он говорит, хорошо, он попробует, он вернулся, он заказал себе зеленую одежду для всех людей, покрасил все стены в зеленый, даже еда у него была какая-то вся зеленый цвет. Все в его, как в таком или замке, да, в этом дворце, все перешло в зеленый цвет. Через длительное время он пригласил этого мудреца. Когда мудрец приехал к нему, то стражи остановили его. Сказали, зайдите, пожалуйста, у нас для вас есть специальная одежда. Они надели на него зеленую одежду, зеленую шляпу. Все было зеленым, и только тогда они впустили его. Так был, для всех был специальный гардероб. И, наконец-то, он приезжает туда, действительно, он смотрит вокруг, все зеленое. И он говорит, ну, тот человек... Этот богатый человек очень рад его видеть. И он говорит, да, это самое, смотрите, мне действительно очень помогло. Очень помогло. Это было непросто, это было очень, даже для меня это было очень дорого. Посмотрите, что я сделал. Но это мне действительно помогло. На что этот мудрый человек ответил ему, я не имел это в виду, чтобы вы сделали такую... Я просто хотел, чтобы вы сделали себе зеленые очки, да, с зелеными стеклами. И это бы решило весь... наши проблемы. И это то, что надо нам научиться всем, что не нужно изменить все вокруг нас, и все наши, да, всех людей изменить, и все их обстоятельства изменить. Мы как бы постоянно под влиянием того, что вокруг нас. Нам, возможно, надо изменить, как мы смотрим на все, что происходит вокруг нас, и тогда мы на самом деле будем наслаждаться жизнью больше. Поэтому каждый из нас может чего-то добиться. И каждый из нас может быть вот этим вот цадиком, вот этим праведником, который поднимается выше и выше и выше. И то, что мы слышим, видим от Рав Гершон Эдельштейн, то, что мы сказали от Рав Хаим Каневски, на любая вещь, как-то что-то взять для себя, на какое-то продвижение, на чтобы это... не было, мы должны быть упрямыми, мы должны быть, не откладывать, мы должны как-то себя организовать, да, чтобы была вот эта цель. И с каждого из нас спросят, почему ты не стал тем, кем ты мог бы стать. Да, нас не спросят, почему ты не был Рабхаим Каневский или Гершвин Эйнштейн. Это нас не спросят. Нас спросят, почему ты не стал самим собой. У каждого есть свой гигантский потенциал. И Безрат Ашем, чтобы мы все действительно двигались и достигали, и продвигались дальше. Успехов!